Компания «Вира М.» представляет книгу Андрея Неклюдова «Золото для любимой». Читает Борис Хасанов. Глава первая. Замена суицида. Отъезд в дальние края. Замена суицида. Эта строчка из моего блокнота пока единственная. Она обо мне. Где-то я слышал или читал, что если изложить то, что тебя мучает на бумаге, то можно от этого освободиться. Пожалуй, слишком просто, чтобы в это поверить, но что мне еще остается? Покачиваясь на верхней полке купе, я пытаюсь убедить себя, что мне сказочно повезло попасть, наконец, в отряд, направляющийся в древнейшую золоторудную провинцию, в русскую Бразилию, как именуют этот богатый золотом и самоцветами Качкарский район Урала. Ведь я так давно этого жаждал. Еще мальчишкой, начитавшись Джека Лондона, я грезил о странствиях и золотых самородках. Я заразил своей страстью школьного дружка, и мы с ним всерьез строили планы о том, как маханем вдвоем после окончания школы в тайгу, в самую глушь, срубим там избу и всю жизнь будем охотиться, рыбачить и мыть золото. Мы серьезно готовились, ночевали в лесу у костра, купались в проруби, метали в цель нож. Нашим гимном была песня «Стервятник» из кинофильма «Золото Маккены». Вновь, вновь золото манит нас. В результате я подался в геологи, а Серега в бандиты. Проезжаем небольшую выкошенную луговину. Мужики, обнаженные по пояс, с блестящими от пота плечами и спинами сгребают сено, а ближе к полотну стоит девушка, худенькая, повязанная белым платком, и, прикрыв ладонью глаза от слепящего солнца, смотрит на проходящий поезд. И, кажется, ищет взглядом меня. Я узнаю ее. Это Аня. Да-да, конечно, это Аня. Еще совсем юная, наивная, из того времени, когда мы с ней только-только познакомились. Но она остается, а мы мчимся дальше. И мне до боли хочется туда, назад, на тот луг. Я хочу стоять рядом с ней и также, затенив глаза, смотреть на поезда. Я стоял бы с ней так целую вечность. Наверное, это смешно и отчасти клинически подозрительно, но я завидовал даже застреленным старателям в приключенческих кинофильмах. Так картинно лежал какой-нибудь из них, распластавшись в ручье, в окружении суровой северной природы, с пулевой меткой или индейской стрелой между лопаток. В ручье, где ему едва блеснуло несметное богатство. Признаться, я завидую им даже теперь. Хотя нынешняя поездка, казалось бы, и мне дает какой-то шанс, если не быть убитым, шутка, то, по крайней мере, прикоснуться к последним крохам былой романтики. Впрочем, не могу гарантировать, что однажды серым пасмурным утром мне не захочется уйти в тайгу, одному, без еды, без компаса и спичек, чтобы уж наверняка оттуда не выбраться. Правда... Там не тайга, куда мы едем, там лесостепь. Золото. Я хорошо помню то золото на Аниной шее, замысловатая витая цепочка с кулоном в форме двух рыбок, слившихся в единое целое. То, что мы с ней еще недавно составляли. Нет, вру. То, что мы могли бы составить, но так в полной мере не составили. Откуда это у тебя, неприятно удивился я, впервые увидев на ней это украшение. «Неважно», — довольно резко ответила она. К тому времени трещина в наших отношениях уже зияла, только я все еще упорно не замечал ее. «Подарок». За этим подарком последовало колечко с камешком, кажется, аквамарином. Золотой браслет в виде оплетшей Ани на запястье змейки. Но тогда я уже ни о чем не спрашивал. Я уже и так знал, кто стоит за этими подарками. Кто опутал не только ее запястье, но и ее всю. Присосался к ней своими щупальцами. Дорогими подношениями женщину можно убедить, что любишь ее, зародить в ней ответные чувства. Попади я на эту Качкарскую площадь хотя бы годом раньше, я уверен, намыл бы для нее столько золота, сколько ей не снилось. Хотя вряд ли бы это что-то изменило. Дело не в золоте, а во мне самом. Ни Армен, ни его подарки ни при чем. Это все я со своими идиотскими понятиями, со своей самонадеянностью, своей дуростью. Долго лежу без движения, прислушиваясь к стуку вагонных колес. Потом переворачиваюсь на живот, сминая простыни, вновь открываю блокнот и записываю ниже первой строки. Если прислушаться внимательно, нетрудно разобрать, что выстукивают колеса поезда. Они выстукивают совершенно отчетливо. Дурак-дурак, дурак-дурак, дурак-дурак. Это про меня.
В памяти вдруг с беспощадной четкостью всплывает картина. Танцы в чьей-то квартире, полумрак, блеск бокалов на столе, блеск глаз. Я поочередно танцую со всеми девушками. Со всеми, но только не с Аней. Аня в уголке, на стуле, в самой тени. Ну что ты сидишь, как манекен, отчитываю ее в перерыве. Потанцуй с кем-нибудь, вон сколько парней, почему обязательно со мной? Мы с тобой и так почти каждый вечер видимся. Скажи, я тебе надоела? О, Господи, ну нельзя же воспринимать так прямолинейно. Я тебе надоела. А вот другое, я сижу на краешке кровати, покачиваюсь, уронив голову на грудь. За моей спиной раскинулась крупная, ярко накрашенная блондинка, имя которой я при всем старании не могу вспомнить. Оцепенело я, размышляя о том, что другие женщины, конечно же, разнообразят мою жизнь, но по-настоящему хорошо мне только с Аней. Только с ней я стопроцентный мужчина, только она поймет по одному лишь взгляду, чего я хочу и какое у меня настроение. Но тогда почему я в постели с этой незнакомкой? Не потому ли, что быть все время рядом с одной женщиной как-то прозаично, не модно? Мода и сюда внедрилась. Чуть ли не постыдно для современного уважающего себя мужчины. А ведь Аня знала о моих похождениях, по крайней мере догадывалась. И терпела. До поры до времени. Зачем я терзаю себя? Зачем эти корчащиеся воспоминания, конвульсии, судороги чувств? От них хочется завыть. А ведь было же у нас и хорошее. Почему бы не вспомнить что-нибудь хорошее? Например, наши первые светлые дни, опьянение друг другом, эйфория. И до похмелья еще далеко. Из светлого. Вот едем мы в Петергоф к моим друзьям, и так нам радостно такой веселый день, то заставляющий жмуриться от солнца, то опрыскивающий мимолетным дождиком. И всю дорогу мы хохочем, как придурки.
Хохочем на платформе, когда вновь заморосило, и я напялил на голову большой полиэтиленовый пакет, просунув руки по самые плечи в ручки прорези и продрав дырки для глаз и рта.
Аня, она в узеньких джинсах, в футболке, сгибается от смеха, упираясь руками в колени, потряхивает светлыми локонами. Веселимся мы в электричке, потешаясь над все новыми корабейниками, предлагающими всевозможную китайскую дребедень, денежную жабу, ручку шпиона, мячик-лизун. «Говорящее сердце!» — восклицает очередной скоморох, и мы с Аней вновь покатываемся. Продавец сжимает в пальцах пухлое красное сердечко,
и оно вправду пищит «I love you!».
Покупаем это любвеобильное сердце, чтобы позабавить моих приятелей-студентов. В общежитии мы заводим всех, бесконечные шутки, хохот. Толпой готовим закуски, приправляя их музыкой и смехом, выпиваем, танцуем. «Слушай, Федька», — толкает меня локтем мой знакомый Макс, когда мы с ним отправляемся в туалет. «Что ты сделал с бедной девочкой? Я с такой фишкой еще не сталкивался. Это что-то, она же не спускает с тебя глаз, в рот смотрит. Мы все для нее тени, она видит только тебя». «Да». Только вот постепенно это ее преданность и восхищение начинают меня тяготить. Поезд по-прежнему бежит на восток, все ближе к моему сомнительному убежищу и все дальше от покинутого мною прошлого. За окном еще долго будут мелькать картины русской глубинки. Ели вперемешку с березами. Первый, в конце концов, задушит вторых.
Тесовые крыши изб, серые дощатые сараи, копны сена, мотоциклы. Сразу по нескольку штук, в дворах с развернутыми в разные стороны, поблескивающими на солнце рулями. Мужики на мотоциклах, на переездах, терпеливо провожающие глазами наш состав.
Подо мной на нижних полках все так же будут бубнить трое моих соратников. И все так же будут выстукивать свою издевательскую песенку «Колеса». Дурак-дурак, дурак-дурак, дурак-дурак.